лучник.
Вечерний лучник.
Шоу с вечерним лучником.
Вечерний лучник, всем добрый вечер.
Это типа пародия на вечерний Ургант.
Да.
Я не местный. Тогда пишем. Слушай, я не помещаюсь в кадр. Что ж, проблема?
Ты в кадре, почему?
Проблема высоких людей.
Не, мы можем тебя просто подвинуть, и ты будешь ближе. С другой стороны, ну вот это
пространство. Не, я хочу, чтобы мы, чтобы зрители понимали, что это вы со своим проектом, я со своим проектом, чтобы между нами было...
Мы просто встретились на перепутье жизни.
В зале тишина, пожалуйста, ребят.
Идет запись, эфир. 3-4.
Подожди, журналистов кто пустил?
Не надо снимать. Сейчас мы закончим, вы будете снимать.
Автографы сегодня... Вы остаетесь на автограф?
Конечно.
Я всегда остаюсь.
Фотосет. Обязательно.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Евгений Шеляпин, со мной Сергей Андреев. Мы создатели и основатели движения «Национальная лига охоты и рыбалки в России».
Только рыбалки у нас пока мало. Охота больше, чем рыбалки.
Ну подожди, ну рыбалка — это же есть охота, или нет?
Ну, с одной стороны, да, ну просто в целом, если мы будем говорить сегодня о нашем проекте, насколько я понимаю, мы сегодня здесь именно для этого собрались, мне бы было интересно, в том числе и с нашими подкаст-слушателями, поделиться, что же такое Национальная лига охоты и рыбалки, для тех, кто не знает, или кто знает и не понимает, чем мы занимаемся, что мы и для чего мы существуем.
Национальная лига. Вот это само слово «лига», потому что есть организации, есть ассоциации, есть клубы, есть чё-чё, всё, чё подряд можешь придумать. «Лига» — это какой-то несет смысл в это само слово? К чему-то обязывает или как это понимать?
Есть разные отношения к пониманию слова «лига». Есть какие-то правовые организационные формы, есть какие-то общества, которые тоже организованы этим словом в формате сообществ каких-то. Mm-hmm. Мы взяли «лигу», потому что «лига» определяет общность определенной страны, определенных регионов в одну общую компанию. Да. Это можно было назвать кооператив, это можно было назвать организация, но мы выбрали для себя именно лигу.
Да, мне нравится, как звучит.
Я думал,
свежо.
Мы сделали так из-за этого, из-за фильма «Лига выдающихся джентльменов», нет?
В том числе, безусловно, и «Лига выдающихся джентльменов», и хоккей абсолютно тоже на это могли повлиять.
Типа, ну, там почему? У них тоже лига?
НХЛ. С самого начала я просто расскажу о том, вообще, как пришла идея создания лиги и откуда она родилась. Uh-huh. История такая, ну, скажем, ну я не скажу, что она простая. Я просто расскажу ее со своей стороны, как я ее увидел, почему мы этими шагами идем сейчас к нашим делам, которые мы делаем и очень много уже сделали. В детстве, все мое детство было ограничено не только двором, скажем так, и гулянками с друзьями, но и большинство времени я проводил в деревне, потому что у меня не было вариантов. Мои родители уезжали в деревню, так как это были и есть обычные крестьяне, которые в будние дни работали, а в выходные трудились на огороде. Угу. У меня не было вариантов, как у ребенка, как не уезжать в эту деревню.
Так.
И большую часть времени я проводил в деревне.
Ты рассказывай, я слушаю.
Мой дед, он был егерем-охотником, и большая часть моего детства, она была в лесу по одной простой причине, что у меня был выбор, либо работать на огороде, либо с дедом ходить в лес.
Понял.
И мне это абсолютно нравилось, плюс все-таки, когда ты маленький мальчишка, и тебе интересно и гонять голубей с палкой по двору, да, и копаться в червяках, и ловить лягушек, и ловить рыбу, то лес для тебя — это абсолютно огромная территория, где ты сам себе предоставлен, ты можешь делать эти вещи в неограниченном количестве. А так как дело было охотником, егерем, инспектором, и имел определенную и нес службу и идею, то я в детстве воспринимал в первую очередь само по себе походы в лес как определенное дело и определенные обязанности, которые мы должны были выполнять в лесу, потому что так нужно. Я другого не знал.
То есть у тебя начало с какой-то ответственностью ассоциироваться этот
поход? Верно. Да. И видите, большинство каких-то нахождений в лесу мы делали какие-то вещи, которые я в детстве воспринимал, как будто это необходимо делать, так же, как на огороде сажать картошку или там сажать дерево. Мы ходили, сеяли рис для уток, которых выпускали туда диких. Мы строили подкормочные площадки, солонцы. Мы пилили дороги какие-то. Мне это все так нравилось, забавляло. Я понимал, что мы входим в лес, какие-то полезные дела делать для животных. И потом открывалась уже ближе к осени охота. Мы ходили в том числе и на охоту, выполняя все эти биотехнические мероприятия.
Да, да.
Тогда еще был конец Советского Союза, и тогда это очень масштабно в России работало. И работало правильно, и это была машина, которая не останавливалась. И я как-то с детства воспринимал это как не то, что должное, а что вот она, такая форма есть. Охотхозяйство, человек в лесу, биотехния, охота. Да. И я на этом вырос. Чем я становился старше, тем больше я видел изменения в законодательстве, изменения в целом в стране, потому что я с детства прожил 90-е года, я повзрослел в 90-х годах, я вырос из них, и я для себя вынес одну очень важную вещь. Как только мы переобулись в лыжи капитализма, у нас очень здорово все изменилось в лесу. У нас очень здорово все изменилось в отношении людей к охоте, в отношении людей к природе. У нас очень здорово и быстро появилось огромное количество охотников, которые никогда не были в лесу, которые не выросли в формате общественных организаций в виде охот-рыболов союза. И они не были воспитанниками, скажем так, старой школы. И для них абсолютно понимание другое, нахождение в том же лесу, для чего они сюда приходят и зачем. И наблюдая на всю эту ситуацию, я всегда думал, блин, когда же вообще в нашей стране хоть кто-то что-то начнет делать и какие-то вещи, которые реально помогут природе, сделают природу, ну, более открытой. Я тебе сейчас один пример приведу. И это очень частый момент, очень частая фраза. Мы сегодня об этом с тобой говорили, но я просто задумался как-то, когда мне задали вопрос, почему вы считаете то, что вы делаете полезные вещи для природы, как охотник?
Да.
Почему любой другой человек этого не может сделать? Я вот объясню обычную истину. Ты же вот находился в этом состоянии, я называю его на коротке, когда возникает магия.
Да.
И ты начинаешь чувствовать природу. Это невозможно почувствовать не в любых других обстоятельствах. Когда ты видишь красивый закат, или тебе нравится, как летают птички, это просто какое-то внутреннее моральное удовлетворение. Но когда ты находишься на коротке, ты своими жилами, всей своей кровью, всем своим сознанием, ты становишься частью. А скажи мне, человек, который себя чувствует частью природы, он когда-нибудь сделает плохо для него?
Я помню. Это отличное объяснение.
Это шах и мат.
Да.
Это козырь.
Да.
И я изначально всегда ждал, что какие-то мероприятия будут происходить уже в наше время, в свежее, цивилизованное, что люди каким-то образом будут объединяться, что-то делать для природы. Я согласен, что остались охотхозяйства, старые закалки, есть какие-то люди деятельные, они эти вещи,
да,
делают. Но в общем формате...
То есть, когда ты говоришь, что ты хочешь увидеть изменения, чтобы люди начали заботиться о природе, в полном смысле слова.
Верно.
Кто-то скажет, ну мы уже это делаем. И молодцы, это здорово, но недостаточно людей. Гораздо еще очень много людей, которые этого не делают.
Ребята,
ты как раз говоришь о таком
пропаганда.
Вот, да.
У нас нету пропаганды, которая бы реально человеку объясняла, что нужно сделать правильно или неправильно.
Да.
У нас есть только
массовый
пропаганда потребления. Охота — пропаганда потребления. Это ни в коем случае неправильная позиция. Не должен быть фильм про охоту, который рассказывает о том, как мне необходимо замаскироваться, как мне необходимо спрятаться, чем стрелять для того, чтобы добить дичь. Охота — это полный цельный процесс, который в себя включает в 90% случаев биотехнические мероприятия.
Да.
Это воспроизводство. Нельзя потреблять природу, не воспроизводя эту природу. Это закон, который должен понимать каждый. У нас, к сожалению, нету этой пропаганды.
А как ты скажешь на такой аргумент, что... Зачем вы, охотники, в лес суетесь? Просто оставьте все как есть, природа сама обо всем позаботится, и не нужна никакая ваша биотехния.
Есть ответ на этот вопрос старый, и которого я тоже придерживаюсь. И
там
я думаю,
без мата?
Ты тоже, да, без мата. Ты его тоже придерживаешься. Понимаете, ведь люди же, они, скажем так, природу полностью подчинили себе. В большей ее части, и они погодой пока управлять не могут, тоже научились.
И то так поговаривают.
А большей части подчинили. Подчинили в том числе, в первую очередь, это заняли большую часть территорий, которые изначально предназначались не только для их жизни. Количество людей возросло в десятки, сотен раз после того, как придумали антибиотики. И потребление людей стало гораздо выше. И, соответственно, все отрегулировали свое потребление, но никто не отрегулировал законы природы. И всем кажется, что природа сама себя может теперь отрегулировать. Ну а как она сможет это сделать, когда вы полностью настроили дороги, настроили свалки, настроили города, и природа сама собой, естественным отбором, должна внутри себя производиться.
Слишком уже влияние
человека. Мы в нее не вмешивались, да. А опять же, кому было бы интересно вообще понимать, что там происходит в природе? Почему охотник, он только забирает? Да мы, наверное, 50%, да больше охот, они пустые, они бесполезные, они недобычливые. Но, находясь в лесу, человек должен обладать совершенно еще другими возможностями для воспроизводства и качествами для воспроизводства, и делать воспроизводственные мероприятия, и помогать природе. Ну, а больше, кроме охотника, этого никому не нужно.
Ну да. Давай вернемся, продолжим, точнее, история.
Верно.
Создание лиги. Как
история создания лиги. Соответственно, мы, прожив вот этот промежуток времени, понимаем то, что на рынке необходимо качественное качественный видеоконтент, mm-hmm. который бы привлек просто массы для того, чтобы людям было интересно наблюдать за какими-то персонажами, которые делают и пилят какой-то контент, как принято сейчас это говорить. Потому что просто выйти на рынок и сказать: ребята, мы хотим объединиться для того, чтобы делать благие дела.
Да, да.
Давайте все. Кто? Чё? Кто такие? Кто... А мы сами же делаем.
Мы уже объединились, да?
Даже вот сейчас, я когда сейчас громко буду заявлять об этом, с нового года 2020-го, мне также будут говорить и тыкать меня пальцем. Кто ты такой? Зачем? Ну, это сущность человеческой русской души. Безусловно, я готов к этим всем нападкам, я готов разбирать, говорить людям, кто мы такие, для чего мы пришли. Но мы реально делаем дела и делаем вещи. Всех интересовал вопрос. Вот мы 4 года снимаем фильмы. Худо, бедно, более-менее симпатично. Если вы считаете, что вы снимаете лучше, скиньте мне ссылку, поговорим на эту тему. И привлекаем людей и их внимание в первую очередь к, скажем так, образовательным моментам, все-таки какой охотник должен быть. Последний год мы очень здорово начали потреблять продукт именно биотехнический и воспроизводственный. Появились сейчас компании, появились сейчас люди, которые в России начинают делать биотехнические мероприятия. Это очень здорово, мы их всех поддержим, мы со всеми с ними готовы будем объединиться. Сейчас, пережив этот этап, набрав определенную, ну, скажем так, массовую известность в определенных кругах людей, пусть она там не глобальная, не говорю какой-то бешеной известности, но нас все равно знают. Мы обзавелись определенными знакомствами, мы познакомились с определенными производителями, охотниками, и с каждым днем все больше и больше пытаемся знакомиться с этими людьми, потому что мы будем делать все одно благое дело. Мы переходим к следующему нашему зрелому этапу, скажем так, первая пятилетка закончилась, вторая пятилетка. Это непосредственно открытие лиги для всех желающих как огромные воспроизводственные организации. Формат лиги предусматривает наличие членства в виде просто ежегодного взноса в размере 350 рублей. 1 рубль в день, грубо говоря.
Да, да, да. 365,
да. Все эти денежные средства полностью будут потрачены на биотехнические мероприятия. Не только нами, где мы их воспроизводим, но в том числе членов лиги, которые будут вступать.
А, интересно, картину вырисовывать. Продолжай.
И мы каким образом решили пойти? Первое. Мы организовываем сейчас большой интернет-магазин, куда в том числе будут ходить рыбаки, охотники и туристы. И для членов лиги мы будем торговать по дилерским ценам. Угу. То есть, если ты являешься членом, у тебя будет, соответственно, бешеный скидон на тот же костюм, который в магазине стоит 8, а для членов лиги они будут по 6.
Так.
Пожалуйста. То есть, но как участник лиги, как член лиги, ты находишься в программе лояльности, программе поддержки лиги. В твоем личном кабинете, в интернете, в лиге, вырисовывается задание, где ты выбираешь, кто ты, охотник, турист или рыбак. Угу. У каждого из этих людей на год распланированы по месяцам виды задач, которые они должны выполнить в лесу.
Интересно.
Соответственно, выполняя это мероприятие, например, построить 5 саланцов. Угу. Ты должен их построить, подтвердить. Есть там формат, объясняющий, каким образом это подтверждать. Есть человек, который оценивает аналитик в виде подтверждения, ставит тебе галку, и ты получаешь значок достижения. Угу. При выполнении всех биотехнических мероприятий ты получаешь огромный значок достижения, уже внешний значок, который ты физически получаешь по почте. Угу. Каждый год эти значки будут разные под каждое мероприятие, и ты каждый раз, выполняя эту задачу, будешь собирать эти значки. Для кого-то это смешно и неинтересно. Для кого-то это, в принципе, возможность проявить себя и показать то, что я хочу быть частью команды, я хочу делать определенные
вещи.
Для
кого-то это будет как компьютерная игра, которая даст мотивацию.
Есть твоя правда. Мы исключили полностью на сегодняшний день формат добычи и получения значков за трофеи. Это будет чуть позже, когда мы сделаем определенные вещи. Потому что я считаю, все-таки гнать человека в лес из-за значка для того, чтобы он добыл какое-то животное и всем показал, смотрите, какой я молодец, дал значок, это пока в данный момент в нашем случае определенное кощунство.
Согласен.
Исключительно биотехнические мероприятия. Mm-hmm. На сегодняшний день я перечислил для того, чтобы были понимания. Если мы будем проговорить про охоту, биотехнические мероприятия будут в себя включать разделение на водоплавающих, на боровую дичь, на крупную дичь. И у каждого...
Копытных.
копытных, да, в виде животных будет определено биотехническое мероприятие. Это сланцы, подкормочные площадки, это рис, это гнезда, это вплоть того, что запуск и выпуск в дикую природу птенцов. То есть эти все мероприятия, они будут расшифрованы, и у них у каждого будет определенная дата выполнения. То есть я не пришел за раз, все это не сделал. То есть каждый там в два месяца в мероприятии человек должен понимать. Вот, я участник лиги, я могу выполнить это мероприятие. Соответственно, как участник лиги, он обязательно будет находиться в общем списке всех людей, выполняющих эти мероприятия. И, соответственно, смотреть в том числе и свой рейтинг. И смотреть, соответственно, что он не просто вот лига и что мы, команда. А мы в первую очередь общий формат нашей выполненной работы совместной будет ежегодное наше собрание, либо оно будет онлайн, либо вживую со временем, где мы будем смотреть наши достижения в общем нашем формате. Вот эта сила, которая может образоваться, и люди могут объединиться и собраться вокруг одного дела. И кто-то сейчас будет кричать: да кто вы такие, почему вокруг вас? Потому что мы сидим и делаем, а вы только шлепаете своим языком и не делаете ни черта. Мы готовы с организациями сотрудничать. И сейчас есть у нас уже договоренности с определенными организациями, с которыми мы будем сотрудничать и поддерживать их проекты по биотехнии. Оно в общем должно выплыть в движение, которое в принципе будет объединено одной общей идеей, общей целью. И ни одна зеленожопая зараза не откроет своего лишний раз своего рта, обвинив нас в чем-то и сказав нам, что мы просто потребители, которые варварским способом убивают животных. Да, момент по рыбалке. Мы не зашли еще в формат рыбалки именно медийно. У нас есть часть мероприятий, которые мы собираемся выполнить, но на сегодняшний день в момент, который нас волнует, это чистота возле рек и озер. И это тоже часть биотехнических мероприятий, которые могут выполнять люди. И в том числе и зарыбливание определенных мест, которые на сегодняшний день не имеют необходимое количество рыбы. Опять же, это очень сложный процесс. Почему мы так долго топчемся на месте и до сих пор не пришли к нашему этому формату, я на сегодняшний день хочу его сделать адекватным, и чтобы каждому человеку было легко и понятно. И важный момент, объединяясь в что-то общее, неважно под каким это будет название, мы в целом можем в дальнейшем для всех членов лиги делать очень хорошие, ну скажем так, возможности пообщаться с другими регионами, с другими городами людей, скажем так, объединенно одним делом. А второе, сделать для них общее приложение, удобное, в котором бы у них была возможность совместить все свои хотелки.
Я понял.
А в будущем в Сочи мы хотим построить пансионат уже потом для пожилых.
Превосходно. Я понимаю, что Евгений, он как бы, он харизматичный, он отвечает за внешний вид, он лицо. А давай вопрос к человеку, который отвечает, который является интеллектом вашей команды. К Сергею вопрос. Да.
Это не я не знаю, почему он меня так называет.
Почему
ты меня так называешь?
Почему
более, когда никого
нет? А я перепутал роли?
Почему мы поменялись в данный момент?
Да. Все так думают.
Так, ладно, как вы познакомились? Вот вам про что расскажите. И потом вернемся опять к... Как вы познакомились?
Да был вечер, шел дождь. Он смотрел в окно.
Плакал.
И плакал.
Что я иду без зонта.
Мы познакомились с Серегой на работе. Чем мы сконтачились? Мы сконтачились тем, что когда-то у меня была очень серьезная игровая зависимость в течение 10 лет.
А, ты тоже геймер?
Да, а у Сережи на тот момент она еще осталась.
Угу. Че, Counter-Strike? 1.6?
Да, я на Россию раньше ездил.
Больше мы...
Тоже, я один раз в Москву приехал своей командой.
Больше мы по доте сошлись как бы в этом формате. И вот из этого общения родилось в дальнейшем его увлечение охотой, потому что я его один раз пригласил просто на охоту, он этим увлекся, а потом уже и появился проект. И он решил проект развивать в формате медийности и узнаваемости в социальных сетях. Причем это было его решение, это он даже предложил. Давайте я буду просто делать. А в итоге это вылилось в то, что, в принципе, он за весь этот блок на сегодняшний день отвечает. То есть, если Лига — это Юра Шатунов, то Сергей — тот продюсер, который раздавал аудиокассеты по всем вагонам, которые разъезжались по всей России.
Это мы, послушайте нас, пожалуйста, посмотрите.
Да-да-да. Здесь есть еще компьютерный клуб? Мы можем потом, когда закончим, пойти
к сожалению,
дуэльку? Какой-то должен быть. Недавно открыли в Иванове, я слышал.
Я не садился за компьютер, наверное, лет 5, и в контроле вам не составлю конкуренции.
Наверное, лет 10,
наверное. Вот.
Так я потому и приглашаю.
Полгода назад играл у брата.
Так, понятно.
Так что у вас нет шансов.
Забыли про дело. Это опасная вообще тема. Меня чуть два раза не исключили из университета за это.
Вот. Поэтому, да. Я первый раз развелся из-за этого.
Даже так, да, всякое бывает. А из-за охоты не бывает проблем аналогичных, не знаете?
У меня нет вообще.
Я из своего опыта расскажу. У меня, когда дед мне сказал, тоже помню раньше, очень близки с ним были, он мне сказал, я когда женился, я жене сразу сказал, вот что бы ни случилось, если будет открытие охоты, я встаю и уезжаю. Ты должна это просто принять. И когда у бабушки рожала второго ребенка, ее увезли в больницу, слава богу, тогда не было телефонов.
Да.
И все родственники сидели и ждали. Он по-тихому ночью собрал вещи и уехал на открытие охоты. Его искали два дня.
Да-да-да.
Люся родила. Где ты? Он приехал. Ну вот, да, я ездил на охоту. Это как бы история, она была всегда. Я как бы с пониманием, меня понимает жена.
То есть ты баланс пытаешься
найти. Да, ей, кстати, очень нравится охота, она со мной ездит на охоту. Я вижу, как она вот в эти моменты заводится, какой азарт у нее появляется в глазах. Потому что все-таки это такое дело, если все-таки семейное. И опять же, смотря какую роль в вашей жизни занимает охота. Одно дело, когда ты живешь охотой, другое дело, когда ты раз в год берешь ружье и ходишь просто в лес. Это совершенно две разные вещи.
Верно. На каком этапе возвращаемся к лиге? То есть я понял, какие у вас планы на будущее. Давай поговорим про ваш контент.
Да.
Не про большие проекты, не большие цели, а просто вот ежедневный контент, вот, который вы генерируете. Какие вот у вас есть, чем вы руководствуетесь? Есть ли какие-то...
Идиотизмом иногда.
Что важно, потому что должно объясню, развлекательно быть.
Как бы, я сейчас объясню всем людям, нам некоторые задают вопросы, зачем вы так делаете? Ну, очень часто я слышу, потому что мы можем какие-то комментарии очень нехорошие оставлять, либо мы вообще можем там проработать в таком формате, что очень плохо отозваться о ком-то, либо снять какую-то вещь, которая будет с позиции моралистов-охотников, я их так называю. Это когда мне лет уже под 50, и я должен, освоив интернет, всем написать, какие они неправильные охотники, и осудить всех, написав им, что они ничего в этом не понимают, и как надо себя абсолютно по-другому вести. Или вот вы на ветку наступили в фильме, отломали кустик, вы подонки. То есть вот я сейчас про этих людей говорю. Мы собираем абсолютно разный контент. По одной простой причине нам необходимо, чтобы мы привлекали к себе внимание. Я понимаю, что я могу делать хорошие дела. Я просто вам приведу пример. Давай. Вот из последнего.
Давай.
Мы снимаем фильм «Баба на охоте». Абсолютно архаичное, безумное видео, где просто две девушки идут на охоту, творят какую-то непонятную в понимании многих охотников дичь, какое-то безумие, она не имеет никакого подоплеки смысла, какая-то чушь, как сказали многие или написали. А кто-то написал, что это весело и классно. Грубо говоря, рынок разделился 50 на 50. Три месяца, 400 тысяч просмотров, 500 000 просмотров за 4 месяца. Мы на этот фильм потратили 5 часов времени, чтобы его отснять. Второй вариант. Мы едем в охотхозяйство, которое всю жизнь занимается тем, что воспроизводит животных.
Да.
Мы ездим туда четыре раза,
ролик,
снимаем столько времени,
безумно.
Убиваемся просто там, столько морали, столько рассказов. Полгода, 10 тысяч просмотров.
Всего
нахрен никому не
тысяч,
надо. Да. Нахрен. Да, написали, молодцы, ребята. Первое зрелое кино. Какие? Это нахрен никому не надо.
Несмотрительно.
Мы делаем любой контент. У нас сейчас будут зрелые фильмы, огромное количество биотехнических мероприятий. И у нас будут различные бредовые фильмы, которые просто привлекут каждого человека, который, может быть, попадет на зрелое кино потом. И внутри себя попытается осознать, что он чуть большее, как охотник, чем просто личность. Он часть природы.
Мне нужно тоже в команду 1% найти такого человека, который будет отвечать за менее серьезный контент. Потому что у меня вот тоже люди начинают слушать. У меня там на час есть, я рассказываю, что такое идеальная настройка лука. На 10-й минуте большинство людей уже такие, все, до свидания. Нет. Хотя им надо бы настроить лук, но...
Потом скандалы.
Ну, да.
Нужны скандалы, обязательно нужно высказать свое мнение. Тебя же все ждут, чтобы ты его высказал. Если ты вот в луках, например, занимаешься, но ты этого делать не будешь.
Я три раза подумаю.
Вот.
Там
а
есть такой персонаж в луках, понимаешь?
Уже есть, да. А может, мне с ним надо скооперироваться?
Вот.
И все.
Гениально.
Да. Я это делать буду всегда. По одной простой причине, то, что разворачивание вот этих внутренних дискуссий, привлекает. Они подливают маслица в огонь. И опять же, в том числе, начинают вокруг определенные вещи делать определенные интересные дела.
Хорошо, следующий вопрос. Охота с луком в целом вообще, какое отношение? Мы сейчас, ты сейчас разговариваешь с моими слушателями, которые некоторые из них у тебя не знают.
Я понимаю. Я расскажу историю свою вообще. Я не то, что как я пришел в охоту, а как бы это ни было смешно, первое добытое мною трофей, он был из лука.
Ага, интересно.
Мы в детстве, так как это все-таки была деревня, с пацанами делали луки. Дед у меня был, проживший войну, он мне рассказывал, как нужно делать лук для того, чтобы он максимально имел какой-то поражающий эффект. Стреляли мы, соответственно, из этих обычных луков в забор, когда что-то втыкается, или у тебя есть какой-то серьезный наконечник, например, пояс, когда раздавил гвоздь, ну, да. То это совершенно примотанные изолентой к луку, не к луку, а к стреле эффективное оружие. Соответственно, у нас около линии, где были гаражи, были такие заболоченные места, и там постоянно тусовались утки. Угу. Ну и когда ты уже пострелял по банкам, пострелял в двери, что нужно делать? Нужно идти на охоту.
Логично, следующий шаг.
Соответственно, когда мы подходили, расстояние, на которое подпускали утки, оно было 5-10 метров. Угу. И я помню тот момент, когда мы выстроились и начали стрелять впятером в этих уток, и до них стрелы то долетали, то перелетали, дистанция была 15 метров, и они поплыли в протоку. Я на тот момент подумал, если я сяду у протоки, а они от этого момента и толкнут. Мне было, кстати, лет, наверное, 11. Uh-huh. Если они ее толкнут, уток,
да-да-да.
И я буду около протоки, там дистанция будет маленькая, и шанс попасть будет лучше. И я никогда не забуду этот момент. Вот эти не кусты, а тростник и филатики. И я, значит, сижу, мы там каких-то дверей наложили, и мне по колено в воде, в шортах. Я знаю, что дома меня уже убьют, потому что я весь сырой. И я стою с этим луком, и выплывают утки, и у них вот поднятые головы, они водят головой, и 2 или 3 метра расстояния. И я просто натягиваю лук, стреляю и попадаю в шею.
То есть на месте?
Да, попадаю в шею утки, и она, у нее падает голова, да, в воду, да, да. И она начинает бить по, да, воде, да, да, крыльями. И я кричу: я попал! Они бегут, ты что попал? Я говорю: вот она лежит. Они: не трогай ее, дай нам посмотреть. И я стою в этой бешеной эйфории. И я не знаю, почему у нас не хватило ума. Мы почему-то с другой стороны начали обходить. Утонули там все по шее. Ну нафига, мы достали эту утку. И это был мой первый трофей, ты понимаешь?
Обалден.
И я еще с того момента еще подумал, блин, наверное, как прикольно стрелять из луков. Лет 10 назад, когда я увидел всю эту движуху в фильмах американских, я реально всегда сидел и думал, блин, так круто будет когда-нибудь стрелять из лука, блин, надо найти время. Все, кто меня знает, знаешь, уже 5 лет уже ем иногда всем мозги, потому что у меня нет в окружении охотников из лука. А я такой человек, я понимаю, что в это нужно прийти не самому натыкаться на ошибках, а все-таки иметь какого-то наставника изначально,
как
который
в
тебе...
в любом с охотой.
Да, да, который тебе какие-то вещи объяснит. Я понимаю повадки животных, как устроен мир животный, но все-таки у лука есть определенные вещи, которые я должен освоить правильно, чтобы не сделать эти ошибки. И вот как это только возможность появилась, как только я про нее услышал, что есть возможность, что у меня появится лук, конечно, сразу и воспользовался. И, конечно, у меня сейчас куча идей, даже которые, может быть, я тебе их озвучивал, у тебя несоизмеримы пока, но я хочу всех воспроизвести.
Я уже потом проанализировал, и ведь ты знаешь, что я тебе скажу честно, я же прошел таким же путем. И поэтому я вот все, что я тебе до этого говорил в контексте охоты на мелкую дичь, ну, мелкую я имею в виду птицу или там зайца, я же тоже через это все прошел. И я, пройдя через все это, пришел к определенному выводу. И когда ты у меня спрашиваешь, я тебе пытаюсь навязать свое мнение, которое для тебя... Я хочу, чтобы ты сам до этого дошел. Ну и вот ты дойдешь. Ты, потому что я
нет,
я с
тобой
я знаю,
полностью согласен. Вот я сейчас хочу, например, пойти по первой моей охоте с луком, я хочу поохотиться на рябчика. Uh-huh. Я знаю, что я в течение дня 5 раз его подманю на дистанцию 15-20 метров. Он будет у меня сидеть, это будет недвижущаяся мишень на дереве, и я смогу произвести выстрел. И, наверное, из 5 раз мне удастся, ну, наверное, его поразить.
Я уверен, что сможешь.
Но я прекрасно понимаю, что больше я не пойду на рябчика с луком.
Ну... Я тоже так думаю. А там кто? Интересно будет. Мы как-нибудь с тобой через там сколько-то, может, полгода-год сядем и вспомним этот разговор, и ты там отчитаешься.
Безусловно. И будут другие какие-то варианты охоты с луком, и мне все их очень-очень хочется попробовать. Я, безусловно, я хочу лося на реву. Это же, я просто знаю, как он выходит. Я просто... И одно дело, что тебя мандражит настолько с гладкостволом или с нарезным, а с луком это же совершенно... Это насколько еще более обостренная внутренняя магия должна быть.
Безусловно.
Это...
А гуся сбить в полете?
Я честно тебе скажу, мы просто едем буквально через несколько дней на охоту на гусей, uh-huh. И там их летит очень огромная масса.
Облако целое.
Облако целое. И я в любом случае возьму лук.
Ну, давай.
Мне просто интересно, насколько я действительно физически смогу это животное добыть. Плюс то, что будут в любом случае ребята с ружьями, если uh-huh. будет подранок, они смогут его добыть.
Давай, есть задумки давай. Перейти потом к блочному луку, но сначала хочу походить традиционным. Хочу на бобра сходить с традиционным луком. хоть Женя мне не говорит, у тебя ничего не получится, и также хочу попасть в Гуся, но он говорит, ты с традиционным луком в Гуся точно не попадешь. Я с блочного еще попаду.
Кстати, я считаю, что с традиционного попасть в движущую цель попасть гораздо проще, чем с блочного.
Потому что прицел проще ловить.
Да, да, да. То есть это больше интуитивная
стрельба. Я уже про это и подумал, то, что здесь даже не насколько проще, а насколько у тебя меньше в голове будет заморочек при прицеливании.
Да, совершенно верно. Потому что ты начнешь проводить, и ты вдруг у тебя что-то сместилось, кружки не совпадают больше.
А вот у меня вот в этом состоянии все-таки бывает иногда. Вот почему мне почему-то привлекает эмоционально внутренняя стрельба по движущейся мишени. Бывает так, что выстрел нужно сделать быстро, у тебя нет времени подумать, и ты реально, когда стрелял, у тебя потом в голове выщелкивает такая мысль. Блин, а как я вообще целился?
Да. Половину забываешь.
Как это интуитивно, так настолько это уже произошло?
Вот, может быть, кстати, вы потом поменяетесь ролями. Вполне возможно. Может, ты перейдешь на традицию. Это тоже здорово. И это тебе позволит как раз очень эффективно стрелять в движущую цель.
Ну, я не знаю, насколько в моей все-таки жизни, насколько на меня повлияет в будущем лук, как на охотника.
Ну да.
Безусловно, я хочу добывать с лука. И я не только считаю, что это интересным, это более честный процесс в том числе.
Ну, вот это вообще можно отдельный разговор, честно. Никакой честности мы идет речь. Мы, блин, едем...
Просто жалко магазины, Охотактив и Талган, они все закроются. Оружие не будут покупать на гусиной охоте, все будут покупать луки. Зачем это надо? Кому?
Тоже верно.
Опять нас начнут винить, что вы все сломали. Теперь все ездят на гусиную охоту с луками, никто не ездит с ружьем.
Да потом еще фермеры начнут жаловаться, да, что там везде в полях стрелы эти ваши карбоны.
Да нет, все-таки я думаю, у человека генетически сохранилось в памяти именно...
Ты, если так, охота с луком в памяти, извини, перебиваю, но почему тогда... Мне кажется, я не уверен, что это большинство, что это правда, но мне кажется, что большинство охотников в России на сегодняшний день считают, что лук — это недостаточно эффективное оружие.
Два момента я объясню, которые всегда в России будут, и они останутся. Первое — состояние русской души.
Угу.
У нас же все друг друга ненавидят до тех пор, пока не познакомились или не посидели за столом или выпили.
Да, то есть по умолчанию.
Это так. Первое. Вот с луком посидеть за столом и выпить очень тяжело.
Ну, да.
У нас откуда, например, большинство людей пришли к манной охоте? Я научился манить, наверное, один из первых Иванова более-менее хорошо гуся на манке. И люди, которые начинают меня окружать на обычных охот по Перу, когда задают мне вопросы и начинают тоже приходить к манку, приходят только исключительно из культуры, которую начинаю вокруг среды я разносить с собой. Если у нас в Иваново, например, появятся лучные охотники, и я в своем кругу заинтересую других охотников, которые захотят это попробовать, это тоже культура приживется.
Безусловно.
И второй момент. Почему проживется культура? Первый вопрос мы решили. В России у нас все воспринимается негативно, пока под рюмочку или под знакомство это не зашло.
Лучше
это же сраные американцы придумали.
И
это же америкососы, вот эти буржуйские, вот этот бред свой придумали.
Вот это я даже не подозревал.
И это 50% мнений, которые именно будут кружиться вокруг этого. Понятно, что более цивилизованные, умные люди из этого извлекут свои какие-то уроки, уже сделали свои выводы. Но большинство скажут тебе про это.
И многие не хотят покупать ситку за 120 тысяч, чтобы у тебя хоть услуг.
Вы не забывайте один важный момент, о котором мы на сегодняшний день можем говорить. 90% людей скажут одну простую вещь. Мы ходим на охоту не как выпендрежники, почему-то считая нас выпендрежниками. Мы ходим на последние гроши и копейки с каким-то дешевым ружьем с самозарядными патронами.
Uh-huh.
И действительно добываем не на показуху, а лук — это показуха. А добываем для того, чтобы что-то поесть или там для того, чтобы что-то было. Хотя это на самом деле будет абсолютно не так. Но в большинстве случаев именно легче объединиться вокруг этой идеи, что воспринять что-то западное или что-то им нечеловеческое, или как возможность для состоятельного человека, как что-то чуждое, противное, что нужно ошуздать, тыкать в это пальцем, обвинять и говорить о том, что ты ублюдок. Опять же, те же самые люди, которые про тебя так думают, как только с тобой становятся на одну волну, знакомятся с тобой, начинают с тобой общаться, кардинально меняют мнение.
Да, да.
И это, к сожалению, менталитет русской человеческой души. Его никаким образом нам не искоренить. Только делами, поступками и делом.
Своим примером.
И своим примером люди действительно могут во что-то поверить и сказать: «Ну ладно». Хрен с тобой. Доказал. Опять же, вот момент, к которому мы сейчас вернемся. По Национальной лиге охоты и рыбалки, луком, всему остальному. Людей всегда волнует один и тот же вопрос.
Какой?
И он меня всегда пугает. А зачем вы это делаете? Вы с этого чего-то зарабатываете? И когда ты говоришь «нет», какое-то немое, потерянное в глазах...
Ты имеешь в виду вообще всю лигу?
Да.
Не конкретно в луке.
Потерянное в глазах чувство. Да. А зачем вы тогда это делаете? Да. Ребята, да
вы
потому
дураки,
что...
что ли?
Вы дураки, что ли?
Ну да, мне этот вопрос тоже задают, и реакция такая же абсолютно. Я вот эти вот какие-то кепки пытаюсь продавать.
Да, зачем ты это делаешь? За что за процент? Вот. Ты что-то пропагандируешь, что ли, пытаешься?
Если
а кому это надо вообще? Ты дурачок, что ли? И ты когда вот это слышишь, ты думаешь, господи, да почему я должен быть такой, как вы? Я еще раз повторю, человек, который не отдает или не насаждает вокруг себя среду, это пустой человек, бесцельный человек. И если вы не можете делать это сами, объединяйтесь с теми, кто это делает, и вместе вы сделаете гораздо больше и гораздо лучше.
Да, надо быть маяком и светить.
Вот.
Да.
И, кстати, вот смех смехом, я, не зная тебя... про 1% абсолютно других людей узнал. То есть я не пришел к тому, что вот есть Курашов, смотрите, 1% удачи, что это означает. Угу. Это вообще из насаждения определенных других людей, которые это смотрели, знают и про это говорили. И я сначала не придавал к этому значения, что за 1%, откуда. И только уже с осенней выставки, с весенней выставки в этом году, я уже понял, в чем эта фишка. Угу. Что это за 1% и откуда эта философия. А философия крутая на самом деле.
Слушайте,
я даже жалею, что не мы это придумали, короче.
Да?
Да.
Ну, мы можем сейчас его закопать в Иваново.
Да, у меня никаких этих.
И все.
Надо, кстати, заняться срочно, как это называется, трейдмаркетом.
Да, три кепки у нас есть.
В принципе, уже все. Наклейки есть.
Реально крутая тема.
У нас наклейки на стрелах. Слушайте, подкаст. Давай, мне интересно мнение русского человека о подкастах. Потому что я слушаю подкасты каждый день. Uh-huh. Я иногда на работе, мне благо позволяет, то, чем я занимаюсь, позволяет мне в наушниках ходить, слушать постоянно. Я знаю, что в Америке подкасты безумно популярны. Есть подкаст обо всем, начиная там от того, как готовить, кулинария, охота, книги, все, что хочешь, вообще все, технологии, все, машины, бесконечно можно перечислять. В России подкасты.
Нет.
Не развиты, нет
вообще. Я могу объяснить, ну, со своей позиции, объяснить свое мнение. У нас всегда очень долго доходят до страны какие-то вещи. Это может стать быстро модным, если этим начнутся заниматься звезды. Uh-huh. Это станет очень быстро модно. Например, подкасты начнет записывать Ольга Бузова, Харламов, там, Паша Воля. Это станет популярно. Это начнут делать все, когда насаждение делают все. Это необходимо, значит, всем слушать. Это необходимо, значит, воспринимать как должное, как моду.
Uh-huh.
Если, скорее всего, этого не будет, а я так думаю, у нас этого не будет,
не приживется,
все будет зависеть исключительно только, опять же, от среды заинтересованных людей и от тем подкастов. Если я буду говорить завтра, ребята, будут подкасты, я расскажу, как, имея в кармане 100 рублей, заработать миллион всего лишь за одну неделю, то, скорее всего, его будут слушать в неограниченном количестве.
А если будут слушать, то и другие среди слушателей кто-то скажет, я тоже так могу.
Да,
если
мы будем говорить отдельно, например, про подкасты в целом и про охоту, у нас очень маленький, и так по себе очень маленький, очень маленькое количество людей. А тут еще и определенная форма, которая подразумевает, скорее всего, либо поздний вечер, либо какую-то сидячую работу, когда тебе делать нечего, надоело читать газету, либо ты на далекое расстояние едешь в автомобиле.
Да,
в пробке.
Да.
Это как, в принципе, интересная передача по радио.
Да, которую ты контролируешь время, когда оно начинается.
Да.
Да. И ты можешь сюда на паузу поставить. Да. Вот насчет этого момента, да, есть такая штука у меня, что не только у меня ограничена аудитория тем, что охота, так как охотников очень мало.
А еще и с луком.
А еще и с луком, да. И последнее, но вот что вот реально мне дает, мотивирует меня, это то, что есть люди, которые слушают, вникают, и потом мне на e-mail, не где-то там в соцсетях, не где-то в комментариях там на YouTube, а на e-mail пишут письмо, представляются, говорят, я вас давно слушаю, нигде меня в соцсетях нет, но хотел бы вот там на 47-й минуте, вы говорили о том-то, в плане там настройки или еще чего-то, хотел бы вот уточнить. Приходит такой раз в неделю, знаешь, и думаешь, блин, а ведь кто-то есть, пусть их там 10, пусть их там 100 человек. Но все-таки кто-то слушает. Это здорово. То есть вот это мне дает
мотивацию. Я тебе просто приведу пример. Я когда сюда пришел настраивать лук, к нам в Ивановский клуб лучников, тут нет ни одного охотника, тут тут чисто спортсмены. И когда Сережа достал свой лук, и у него там был на этом наклеен 1% удачи, они сказали, о, Курашов.
А, да, реально?
И откуда они, да, не будучи охотниками, вдруг неожиданно вот в этой движухе тоже плавают и понимают.
Да. Ну, слушай, если...
Кстати, вот ты сейчас сказал одну вещь, я тебе могу дать не то, что совет, ты сказал, что тебе нужен какой-то такой неадекватный контент.
Да-да-да.
Я его уже давным-давно придумал, но у меня не будет времени им заниматься, именно что касается лука.
Ну-ка.
Я не скажу, что он подсмотренный, просто если он войдет у тебя в традицию, ты раз в неделю будешь это делать, но это достаточно сложно, но это будет круто.
Ну-ка.
Почему не делать еженедельные обзоры на то, как что-то прошивает лук?
Да, была такая...
Ну, это крутая идея.
Это прикольно, да, но у меня кончатся наконечники и стрелы, и у меня деньги закончатся.
Так дело
в том... я же не заработаю.
Так это раз в неделю. Да подожди. Во-первых, смотри, когда ты будешь выходить анонс, то, что завтра я... И, интересно, насколько может 75-футовый лук пробить насквозь автомобиль... через две двери и четыре стенки, например.
Потом iPhone, потом микроволновку.
Безусловно.
Потом из дома начнут пропадать.
Арбуз, голову, стол, все что угодно. По крайней мере, съемки занимают очень неограниченное время.
Да, да, можно slow motion.
Верно. Потом вот мне интересно, например, газовый баллон пробьет, не пробьет. Правильно?
И через сколько приедет полиция?
Безусловно. Но это же все равно какой-то определенный... И монтировать легко, снимать быстро.
Хорошо. Слушай, ты знаешь что? Вот я прям
сейчас... думаю, ты об этом, да, задумывался.
Да, мысль приходила, да, конечно. Я вот сейчас публично скажу, что да, я начну это делать, посмотрим, чем это все кончится. Я думаю, что народ понравится.
Потом,
теперь, когда
тебе
я
же
сказал,
опять же,
мне нет крутиться.
Тебе
уже.
Народ может советовать. Саш, было бы прикольно, если бы ты шмальнул вот по этому.
О, ну, давай, в общем, да, круто. Я тебя услышал. Спасибо большое. Спасибо, что ты меня заставил публично сказать.
Признаться.
Я могу еще подкаст удалить, прежде чем я его публикую.
Да, хорошо, все.
Я не хочу вас отпускать.
Угу. Но надо.
Но... А надо ли?
Нет, давайте посидим еще что. Мне так нравится.
Что-нибудь хотите добавить напоследок, сказать что-нибудь?
Да, я хочу сказать одну очень важную вещь для вообще в целом охотников и всех людей, которые слушают. Понимаете, если вы занимаетесь охотой, и для вас это хобби, то, пожалуйста, найдите для себя время и силы не только выходить в лес, любоваться природой и добывать в лесу зверей. Найдите, пожалуйста, время для того, чтобы все-таки хотя бы маломайски, но выполнять определенные биотехнические мероприятия, даже самые незначительные в виде сбора мусора, установка кормушек зимой для птиц или минимально сколотить и повесить один скворечник весной. Это очень важно. Это очень важно, и я думаю, что вы многие об этом всегда задумываетесь, просто почему-то не можете сделать в эту сторону шаг. Даже если сейчас из тысячи услышанных людей это начнет делать хотя бы один, это уже будет здорово.
Да, потому что это будет примером также служить. Серег, у тебя какой будет последок?
Я хочу сказать о более важных вещах, чем Женя. Я хочу, чтобы вы все перешли сейчас на наш канал, поставили лайки, колокольчики и поделились всеми нашими видео с друзьями, и тогда точно...
Ссылочка будет в описании.
Да, вы сделаете все благие дела и увидите, как делать биотехнию, потому что там биотехнии много. И на этой неделе, кстати, выйдет выпуск еще один про биотехнию, да, Жень?
Да.
Для тех, кто не читает описание, такие люди есть.
Очень много, кстати, таких людей, кто не читает описание.
А как озвучить, где вас найти в Инстаграме? Как у вас
там? Просто набрать.
Собака НЛОИР.
На самом деле, да, Национальная лига охоты и рыбалки набирайте, и мы уже в поисковике первые. Все-таки по НЛОИР почему-то мы переходим на одежду итальянскую женского нижнего белья, на ИР она называется. И почему-то она, если в мировом поиске и не в России, где-то в Одессе.
Они уже год просят, чтобы мы...
Они сейчас сидят, записывают подкасты. Они сейчас сидят где-то в Италии, записывают подкасты, говорят, эти русские охотники.
Чуть популярнее нас женское итальянское белье. На ИР они без
буквы. Слушай, может, вам объединиться надо?
На ИРовцы.
Возможно. Если будет снята красивая охота с луком, женщина будет в камуфляжном нижнем белье, почему бы и нет.
Да. Спасибо большое, ребята, и давайте дальше общаться.
Тебе большое спасибо. Когда ты еще раз приедешь?
Ты еще не уехал, я еще могу билет сдать.
А,
да, конечно. Мы сейчас на эту тему еще и поговорим. Все, я закругляюсь.